Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Сегодня 404-я встреча у нас. Мы с вами в первой книге «Царств». Мы с вами продолжаем говорить о царе Сауле. В прошлый раз мы остановились на его победе, на одной из, пожалуй, на высшей точке его жизни. И сейчас в этой главе, в этой и следующей частично передачах мы увидим, что Саул на самом деле просто подделка, пустышка. Он актер. Может быть, он хороший актер, но он никак не царь. Знаете, когда человек пытается играть того, кем он не является, пытается казаться кем-то еще, ему это может удаваться. Это удается первое какое-то время, да, вот год-два. Потом постепенно все встает на свои места. Так происходит и с Саулом. Итак, первый стих 13 главы. «Год был по воцарении Саула, и другой год царствовал он над Израилем, как выбрал Саул себе 3000 из израильтян. 2000 были с Саулом в Михмасе и на горе Вифильской, 1000 же была с Иоаннафаном в Гиве Вениаминовой, а прочий народ отпустил он по домам своим». Эти 3000 человек — это воины, это люди, которые были призваны конкретно к военному делу. И на самом деле это очень небольшая армия. Но избрание этой армии и дальнейшие события приводят к тому, что Саул показывает свое истинное лицо. Давайте посмотрим. Тут буквально два стиха, они великолепны. Третий стих. «И разбил Иоаннафан охранный отряд филистимский, который был в Гиве, и услышали об этом филистимляне. А Саул протрубил трубою по всей стране, возглашая, да услышат евреи. Когда весь Израиль услышал, что разбил Саул охранный отряд филистимский, и что Израиль сделался ненавистным для филистимлян, то народ собрался к Саулу в Галгал». Вопрос для самых внимательных. Кто разбил филистимский охранный отряд? В третьем стихе написано «А правда?» Говорится о том, что разбил его Иоаннафан со своей 1000 человек. В четвертом стихе Саул протрубил по всему Израилю, и весь Израиль услышал, что Саул разбил охранный отряд. Народ слышит ложь Саула, но армия-то знает правду, и информация передается от человека к человеку. И тут израильтяне постепенно начинают понимать, что у Саула есть слабость. Помните, мы с вами говорили о том, что смирение, которое вроде бы проявляет Саул, оказывается ложным. И я думаю, что кто-то из вас мог подумать, что я преувеличиваю, как-то сгущаю краски, но сейчас мы явно видим ложный характер его смирения. Он далеко не смиренный человек. И вот начинается битва, начинается война, 8 стих, и ждал он 7 дней до срока, назначенного Самуилом, а Самуил не приходил в Галгал, и стал народ разбегаться от него. Он, это, конечно, Саул в данном случае. Саул собирается начать войну, но обратите, пожалуйста, внимание на то, что Саул пока еще служит в паре с Самуилом. Он ждет Самуила, он не двигается вперед, он не начинает войну, и тут люди начинают от него разбегаться. Я думаю, одна из причин заключается как раз в том, что люди уже знали о подлинном характере Саула, они знали, кто выиграл ту первую небольшую битву, и они понимали, что Саул лжет. И вот Саул нерешителен, ему надо что-то по этому поводу делать. А вот надо ли, это большой вопрос. Я бы сказал, что ему нужно просто дальше ждать Самуила. Но Саул решает действовать. 9 стих. «И сказал Саул, приведите ко мне, что назначено для жертвы всесожжения и для жертв мирных, и вознес всесожжение». Это еще одно откровение, друзья. Мы с вами помним, что Саул — царь. Но с какой стати и с какого времени он становится еще и священником? Он не имеет на это ни малейшего права. 10 стих. «Но едва кончил он возношение всесожжения, вот приходит Самуил, и вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его. Но Самуил сказал, что ты сделал?» И вот я думаю, что отношение Самуила к Саулу здесь характеризуется двумя такими важными моментами. Во-первых, все-таки Саул нравится Самуилу. И Самуил, конечно, хотел бы для Саула лучшего. Но при этом Самуил — Божий служитель. Он понимает, что Саул должен был бы ждать. А в данном случае он не стал ждать и выполнил ту функцию, которую выполнять не имел никакого права. И на вопрос «Что ты сделал?» Саул вместо того, чтобы покаяться, начинает оправдываться. «Я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени». Иными словами, два виновных — это народ, который разбегается, и это Самуил, который не приходил к назначенному времени. Дальше. «Филистимляне же собрались в Михмасе». То есть еще один виновный — это филистимляне. Дальше. «Тогда подумал я, теперь придут на меня филистимляне в Галгал, а я еще не вопросил Господа, и потому решился принести всесожжение». Знаете, в жизни бывают ситуации, когда не надо, нельзя оправдываться. Надо просто признать свою ошибку. У Саула выходит, что виноваты все и вся, кроме самого Саула. И еще в 12 стихе Саул явно лжет. И лжет несколько раз. Он говорит, я хотел вопросить у Господа. Нет, ничего он не хотел вопросить, он просто испугался. Реакция Самуила в 13 стихе. «И сказал Самуил Саулу, худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда. Но теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом». У Саула было немало возможностей. Помните, мы уже это обсуждали. В свое время Самуил говорил, что если Саул будет послушен Богу, то Бог его благословит. Но Саул остался непослушным. Саул просто взял и растратил вот эти шансы, эти возможности, которые у него есть. И это очень-очень серьезно. То есть царь, правитель должен быть послушен Богу. Он должен быть послушен Божьему закону. Так было и тогда, так остается и сегодня. Самуил говорит, что Бог изберет человека по своему сердцу. Самуил не знает, что это за человек, кто это будет. Но он видит, понимает сердце Божие. 15 стих. «И встал Самуил, и пошел из Галгала в Гиву Вениаминову. Оставшиеся люди пошли за Саулом навстречу неприятельскому ополчению, которое нападало на них, когда они шли из Галгала в Гиву Вениаминову. А Саул пересчитал людей, бывших с ним, до 600 человек». Помните, сколько было изначально? Да, 2000. 1400 разбежались. Интересно, что, как можно предположить, Саула сейчас гораздо больше волнуют разбежавшиеся люди, чем отошедшее Божие благословение. 16 стих. Саул с сыном своим Иоаннафаном и людьми, находившимися при них, засели в Гиве Вениаминовой. Филистимляне же стояли станом в Михмасе, и вышли из стана филистимского три отряда для опустошения земли. Один направился по дороге к Офре, в округ Суаль. Другой отряд направился по дороге Вифаронской, а третий направился по дороге к границе долины Цаваим, к пустыне. И вот будет битва, только израильтяне в очень тяжелых условиях. Вы помните, что филистимляне господствовали над израильтянами? Сегодня, когда заходит разговор о разоружении, я думаю о том фрагменте, который сейчас прочитаем. Дело в том, что любое разоружение должно быть взаимным, оно должно быть двусторонним. Понимаете, сильный всегда готов разоружить своего конкурента, но только конкурента или только потенциального соперника, не себя. Это уже не разоружение, это что-то иное. Вот Израиль был разоружен, 19 стих. Кузнецов не было во всей земле израильской, ибо филистимляне опасались, чтобы евреи не сделали меча или копья, и должны были ходить все израильтяне к филистимлянам, оттачивать свои сошники и свои заступы, и свои топоры, и свои кирки. Когда сделается щербина на острие у сошников и у заступов, и у вил, и у топоров, или нужно рожон поправить. Ну, то есть вот израильтянам было запрещено заниматься кузнечным делом, чтобы не делали оружие. И 22 стих. Поэтому во время войны не было ни меча, ни копья у всего народа, бывшего с Саулом и Иоаннафаном, а только нашлись они у Саула и Иоаннафана, сына его. Ну, правда, кому нужно такое разоружение? Разумеется, только для тех людей, которые в данном случае имеют силу. А Израиль попадает в очень и очень тяжелую ситуацию. И вот 14 глава. Перед нами стратегия Иоаннафана. Израильтян мало, филистимлян много. Израильтяне плохо вооружены, филистимляне замечательно вооружены. Что делать? Я не буду сегодня читать всю 14 главу и не буду говорить подробно о стратегии, потому что я плохо представляю себе географию тех мест. Я не военный человек. Но штука в том, что именно Иоаннафан, а не Саул, разработал эту стратегию и сумел провести своих людей через это действительно сложное сражение в узком месте. Смотрите, с одной стороны, Израиль был подготовлен лучше, чем филистимляне. Ну, то есть, даже при недостатке оружия, их воины были более искусны. С другой стороны, филистимлян много. И да, это вроде бы хорошо, это больше сил, но это также и меньше организации. Перечитайте, пожалуйста, 14 главу. Дело в том, что Иоаннафан выбирает очень интересное поле битвы. Это узкое поле. Это действительно узкий такой проход. А мы читаем о том, что это поле, которое за день могли обработать два вала. То есть реально узкая территория. И вот на этой территории израильтяне оказываются преимуществе. Потому что филистимляне, попав туда, страдают и от того, что их слишком много, и от того, что они слишком неорганизованы. А более того, даже при том, что они буквально заполонили собой это поле, в сражении участвовала только небольшая часть филистимлян. А вот израильтяне смогли выйти все.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Восьмой стих 14 главы. «И сказал Иоаннафан, вот мы перейдем к этим людям и станем на виду у них. Если они так скажут нам: «Остановитесь, пока мы подойдем к вам», то мы остановимся на своих местах и не взойдем к ним. А если так скажут: «Поднимитесь к нам», то мы взойдем, ибо Господь предал их в руки наши. И это будет знаком для нас». Иоаннафан уже четко знает, что Бог предал этих людей в руки израильтян. Это будет блестящая, короткая битва на узком таком перешейке, на узком поле, где самое главное преимущество филистимлян будет потеряно. Они не могут вывести туда большую армию. И даже при том, что их останется мало, самый главный недостаток филистимлян будет проявляться самым сильным образом, потому что эта неорганизованность их буквально погубит. Так оно потом и получилось. Мечи, даже мечи филистимлян оказались не нужны и даже вредны, потому что люди стали сражаться друг против друга. А вот небольшой отряд израильтян в данном случае — это то, что было надо. И вот идет битва, и израильтяне побеждают. 14 стих. «И пало от этого первого поражения, нанесенного Иоаннафаном и оруженосцем его, около 20 человек на половине поля, обрабатываемого парой валов в день». Вот это маленькое поле. Филистимлян там мало. И филистимляне начинают падать. И все остальные приходят в ужас. Я думаю, отчасти это ужас, который Бог создал среди филистимлян. Об этом мы читаем в 15 стихе. Армия победоносная. Армия готова идти дальше. Но при этом армия устала. Интересно, что Саул даже не в курсе тонкостей происходящего. 17 стих. «И сказал Саул к народу, бывшему с ним: пересмотрите и узнаете, кто из наших вышел. И пересмотрели, и вот нет Иоаннафана и оруженосца его». И Саул понимает, что битву Бог выиграл через Иоаннафана. Вы помните ревнивость Саула? Я думаю, что здесь вот эта ревность в нем взыграла. 18 стих. «И сказал Саул Ахии: принеси кивот Божий, ибо кивот Божий в то время был с сынами израильскими». Не надо этого было делать. Совершенно не надо. Дело в том, что он опять ассоциирует Божие спасение с конкретными вещами. Он опять пытается как будто управлять Богом. 23 стих. Да, вроде бы все в порядке, вроде бы сработало, но, конечно, это не то, что вот сделал Саул, не то, что он попросил. Это Божие действие. То есть оно не от Саула, оно от Бога. 23 стих. «И спас Господь в тот день Израиля. Битва же простиралась даже до Беф-Авена. Всех людей было с Саулом до 10 тысяч, и битва происходила по всему городу на горе Ефремовой». Иными словами, Израиль подключился к этой битве, Бог спас Израиль, и перед нами победоносная, но при этом усталая армия. Что же делает Саул? Он опять играет в Бога. Он делает себя как будто Богом. 24 стих. «Люди израильские были истомлены в тот день, а Саул заклял народ, сказав: проклят, кто вкусит хлеба до вечера, доколе я не отмщу врагам моим. И никто из народа не вкусил пищи». Саул заботится не об армии. Саул заботится о себе. В свое время, когда Бог даровал победу через Иоаннафана, Саул этого даже не признал. А здесь он говорит: вы будете голодать. Вот мне плевать на армию. Вы будете голодать до вечера, при том, что вы усталые, при том, что вам хочется и есть, и пить, пока я не завершу битву. И вот Иоаннафан, который сражается несколько в отдалении от Саула, настоящий герой этих событий. Читаем дальше. «И пошел весь народ в лес, и был там на поляне мед. И вошел народ в лес, говоря, вот течет мед, но никто не протянул руки своей ко рту своему, ибо народ боялся заклятия. И Анафан же не слышал, когда отец его заклинал народ, и, протянув конец палки, которая была в руке его, обмахнул ее в сот медовый и обратил рукою к устам своим. И просветлели глаза его». Да, вот он усталый, он напился этого самого лесного меда, он не знал, что происходит. 28 стих. «И сказал ему один из народа, говоря, отец твой заклял народ, сказав, проклят, кто сегодня вкусит пищи. От этого народ истомился. И сказал Иоаннафан, смутил отец мой землю. Смотрите, у меня просветлели глаза, когда я вкусил немного этого меду. Если бы поел сегодня народ из добычи, какую нашел у врагов своих, то не больше ли было бы поражение филистимлян?» Иоаннафан понимает, что заклинание или проклятие отца на самом деле очень странно. Более того, уж если кто бы указывал, так в данном случае никак не Саул, а Иоаннафан, потому что именно он вел Израиля к победе. И вот тут мы с вами видим подлинное лицо Саула. Опять-таки, Иоаннафан победил, но Саул присваивает себе эту победу. Кстати, интересно, что в тот момент, когда Саул говорит «я завершу битву», к этому моменту битва уже завершена. Знал это Саул или нет? Предполагаю, что знал. Но Саулу хотелось показаться героем в глазах своей армии. Да, Саул совершил глупость, и мы это видим. И скоро последствия этого также будут очевидны. 36 стих. «И сказал Саул, пойдем в погоню за филистимлянами ночью и оберем их до рассвета, и не оставим у них ни одного человека. И сказали, делай все, что хорошо в глазах твоих». Опять помните, друзья, книга Судей, самый последний стих, последней главы. Каждый израильтянин или каждый в Израиле делал то, что казалось хорошо в глазах его. Вот тут то же самое, не в глазах Божьих, а в глазах твоих. То есть Саул становится таким полубогом. Интересно, однако, что священник все-таки говорит, что нужно спросить у Бога. И 37 стих. «И вопросил Саул Бога, идти ли мне в погоню за филистимлянами?» Давайте вспомним, да, вот этот вопрос, идти ли в погоню, предашь ли их в руки Израиля? Давайте вспомним последнюю встречу Саула с Самуилом. Саул знал, ему было сказано. Саул знал, что Бог от него отвернулся. Вот все! Это было сказано. Поэтому следующий ответ, я думаю, не должен нас удивлять. Но он, в смысле Бог, не отвечал ему в тот день. И, в общем-то, понятно, почему. Это, знаете, муж с женой поссорились, муж пытается о чем-то ее спросить, как будто ничего не произошло, как ни в чем не бывало. А не получается, она не отвечает на вопрос. Почему? Да потому что после этой ссоры, как ни в чем не бывало, уже не выйдет. Должно что-то произойти еще. И Саул должен был бы это понимать. Саул либо не понял, либо сделал вид, что не понял. И Саул решает найти виновного. Тогда сказал Саул, пусть пойдут сюда все начальники народа и разведают и узнают, на ком грех ныне. Ибо жив Господь, спасший Израиля. Если окажется и на Иоаннафане, сыне моем, то и он умрет непременно. Обратите, пожалуйста, внимание, Саул не говорит, если грех на мне. Саул прежде всего обвиняет Иоаннафана. Знаете почему? Потому что Саул уже ревнует. Саул уже терпеть не может этого самого Иоаннафана. Потому что то, что от него отвернулся Бог, Саул пытается объяснить как-то по-человечески. Мы читаем но никто не отвечал ему из всего народа. Я думаю, что многие знали, что произошло, но Иоаннафана уже любили, а Саула презирали. 40 стих. «И сказал Саул всем израильтянам, «Станьте вы по одну сторону, а я и сын мой Иоаннафан станем по другую сторону». И отвечал народ Саулу, «Делай, что хорошо в глазах твоих». Опять-таки то же самое. И тут интересный момент. «И сказал Саул, Господи, Боже Израилев, отчего ты ныне не отвечал рабу твоему?» И вот тут он говорит, «Моя ли в том вина? Или сына моего Иоаннафана? Господи, Боже Израилев, дай знаменье!» И тут в разных рукописях, в разных переводах несколько разное содержание. Дальше есть слова, которые встречаются только в некоторых рукописях. Ну, например, «И уличены были Иоаннафан и Саул, а народ вышел правым». Тогда сказал Саул, то есть в 41 стихе, да, получается, что народ ни при чем. Это один из лидеров. Это Иоаннафан или это Саул? Тогда сказал Саул, «Бросьте жребий между мною и между Иоаннафаном, сыном моим. И кого объявит Господь, тот да умрет». И сказал народ Саулу, «Да не будет так». Но Саул настоял, и бросили жребий между ним и Иоаннафаном, сыном его, и пал жребий на Иоаннафана. Таким способом решались вопросы, когда кто-то был непослушен Господу. В данном же случае непослушание Господу проявляет сам Саул, и он дает это глупое указание. 44 стих. «И сказал Саул, пусть то и то сделает мне Бог, и еще больше сделает. Ты, Иоаннафан, должен сегодня умереть». Но народ сказал Саулу, «Иоаннафану ли умереть, который доставил столь великое спасение Израилю? Да не будет этого, жив Господь, и волос не упадет с головы его на землю, ибо с Богом он действовал ныне. И освободил народ Иоаннафана, и не умер он». Саул все больше и больше открывается как служитель сатаны. Как это будет, мы узнаем в следующий раз. И скажем обязательно еще несколько слов по поводу этого эпизода. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.